богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 11, стихи со 2 по 16. Почему женщины должны быть в подчинении?
Изучая первое послание Коринфянам, давайте откроем 11 главу и будем рассматривать сегодня большой отрывок. Стихи с 2 по 16. Хочу, чтобы вы настроились на большую серьезную работу, где много информации, много стихов, много интересных вопросов. Давайте прежде всего прочитаем этот отрывок. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Не сама ли природа учит, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божией». Основной смысл данного отрывка – связан в первую очередь не с вопросом покрытия головы женщин, как порой считают некоторые христиане, а в первую очередь основной смысл этого отрывка связан с вопросом подчинения женщин в согласии с Божьим замыслом. Неправильное понимание христианской свободы в Коринфской общине касалось не только мяса, посвященного идолам, но и стремление женщин стать полностью независимыми, избавиться от власти мужчин в семье, в церкви и в обществе. В 7 главе Павел говорит о женах-христианках, которые без вины любодеяния оставили своих мужей, стих 14, это проявление дерзкого своеволия. В 14 главе Павел пишет: «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Стих 34. На беспорядочных церковных собраниях в Коринфской общине женщины не только перебивали друг друга, но и перебивали даже мужчин и обращались ко всей церкви со своими якобы назидательными речами и пророчествами. Поэтому апостол и запрещает им подобное поведение. И вот здесь, в исследуемом нами сегодня отрывке, в 11 главе, также говорится о том, что женщины на церковном собрании открыто демонстрировали свое равенство с мужчинами, неподчинение им, что ярко подчеркивалось в их внешнем виде. Давайте разберемся, каким образом внешний вид коринфских женщин указывал на их восстание против власти мужчин. Ну, прежде всего, нам нужно сделать небольшой такой исторический обзор. Во времена апостола Павла большинство женщин не показывалось в обществе с непокрытой головой. Большинство, но не все. В культуре евреев женские покрывала считались обязательными. В некоторых областях Средиземноморья, например, в Тарсе, откуда происходил Павел, покрывало женщин закрывало даже лицо. Но женщины, принадлежащие к высшему обществу, желали продемонстрировать свои сложные прически, поэтому их можно было увидеть и без покрывала. А вот в культуре греков, к которой, собственно, и относится Коринфская церковь, покрывала считались обязательными. В некоторых областях этому уделяли особое значение. Почему? Потому что одежда мужчин и женщин была очень похожа, у нее не было особого отличия. Если бы вы пошли по улицам Коринфа, вы бы увидели, что мужчины и женщины одеты практически одинаково. Вы, наверное, видели эти картинки, какие у них были такие интересные одеяния. Мы бы сказали, сегодня просто человек завернулся в простыню и пошел по улице. Мы бы так сказали упрощенно, если сравнивать с современной культурой, с современной модой. Ну, одежды мужчин и женщин были очень похожи. Но основное отличие заключалось именно в головном уборе. Основное отличие, подчеркивающее разницу между мужчиной и женщиной, заключалось в головном уборе. При выходе из дома женщины накрывали голову краем плаща. Это походило на, может быть, какое-то современное понимание капюшона. В жару женщины надевали соломенные шляпы, узорчатые мешки и тканевые платки. В торжественных случаях прическу накрывали вуалью, при этом закрывались не только волосы, но и часть лица. С непокрытой головой в коринфском обществе ходить было неприлично. Так появлялись на людях только блудницы, гетеры и куртизанки из высшего общества. Пророчицы языческих храмов изрекали свои послания, не покрывая взлохмаченные волосы. Крайние феминистки стригли волосы коротко, делали, по сути, прически, как у мужчин, и не покрывали их. Таким образом, они демонстрировали равенство с мужчинами и абсолютную независимость от их власти. Свое неправильное понимание христианской свободы женщины из коринфской общины, отвергающие власть мужчин, мужей и пресвитеров, вот свое неправильное понимание христианской свободы в этом вопросе они выражали так, что бросали дерзкий вызов общепринятому мнению и приходили на церковные собрания с непокрытой головой, что в коринфском обществе выглядело как невероятная дерзость. Этим видимым знаком они как бы говорили всем: а мы свободные, а мы никому не подотчетные, а мы во всем равные с мужчинами, не признающие их власть над собой. Проблема восстания женщин против определенной Богом власти мужчин – это не только проблема Коринфской церкви. Поэтому, если не фокусировать чрезмерно наше внимание на покрывале, а смотреть в суть вопроса, то эта тема актуальна для всех культур и всех народов, актуальна для церкви всегда. Каждая христианка, сестра во Христе, должна знать, в чем состоит одно из самых больших и опасных искушений ее жизни. Сестры, вы знаете, в чем состоит одно из самых больших и опасных искушений вашей жизни? Подумайте об этом. Данное искушение связано с грехопадением и Божьим проклятием женщины. Обращаясь к Еве, Господь сказал: «Умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие 3:16. Помимо страданий, связанных с деторождением, женщины имеют постоянную тягу. Это то, что сестры в вашей плоти коренено очень глубоко. Женщины имеют постоянную тягу, постоянное стремление подчинять себе мужа, противиться власти мужчин. Это вызывает конфликты и омрачает жизнь. Тысячелетиями женщины восстают, но он будет господствовать над тобой. Но по большей части все равно именно мужчины господствуют над ними. Вот результат проклятия – это такая постоянная борьба между мужчинами и женщинами. Женщины хотят господствовать, и это греховное их желание. А греховное желание мужчин проявляется в том, что они без любви дерзко, жестко подавляют их. Проблема восстания женщин против власти мужчин проявлялась среди поклонников Бога во все времена. старшая сестра Моисея, Мариам, позавидовала высокому положению своего младшего брата, кстати, и это проблема, и стала обвинять его в том, что он незаконно присвоил себе власть быть лидером израильского народа. Она была недовольна тем, что он особый Божий сосуд, который использует Господь, через которого он говорит, через которого он провозглашает свою волю, через которого он руководит Израилем. Она была недовольна, она говорила, а мы что, хуже? И она была лидером этого восстания, ее поддержал Аарон, но в числа 12.1 ее имя названо первой, поэтому она была лидером, зачинщицей этой вражды против Моисея. И обратите внимание, какой нужно быть наглой и дерзкой женщиной, а вы, наверное, встречали таких наглых и дерзких женщин, которые доходят, кажется, до безумия в своей наглости. Какой надо быть наглой и дерзкой женщиной, чтобы восставать против Моисея, человека, через которого Бог творил такие чудеса? Я не буду сейчас их все перечислять, но эти чудеса явно говорили о том, что с ним Бог. Она это не брала в расчет и в своем греховном восстании, в своей дерзости атаковала его. За все это Бог наказал Мариам, она покрылась проказой полностью. Но по молитве ее пастыря Моисея Господь исцелил ее. В окружении Иисуса Христа была женщина, которая тоже отличалась определенной степенью смелости и потребовала у Сына Божьего следующее. «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Матфея 20 глава. Стих 20-21. Актуальна эта проблема, конечно же, и для современной церкви. Я когда готовил эту проповедь, я советовался со служителями, и они говорили мне о том, что когда раньше в нашей общине проходили членские собрания, то женщины очень часто доминировали. Они любили на них выступать, они могли свободно перебить пресвитера. Некоторые из них кричали, требовали своего и пытались лидировать в церкви таким образом. Я помню, как одна христианка в обход решения мужа решила устроить проверку деятельности церковного совета. Вот сама пришла и говорит, я сейчас буду проверять, как работает церковный совет. Вот такой вот в роли ревизора она решила выступить. Мы были, конечно, крайне удивлены, мы открыты, мы готовы ко всякому диалогу, но мы были удивлены тем, что вот такой постановкой вопроса. Я думаю, что женщины должны вести себя в церкви скромно, смиренно, они не должны выступать в роли директоров, которые, знаете, недовольный директор, такой недовольный ревизор, который пришел проверять школьников, пресвитеров. Это как-то необычно. Помню, как одна христианка с криком ворвалась в кабинет пастора и устроила ему невероятный скандал. Из-за чего? Из-за того, что церковный совет не допустил ее сына до крещения, явно увидев, что у него нет признаков возрождения. Как вы думаете, почему молодые женщины постоянно звонят своим мужьям, проверяя каждый их шаг? У одного молодожена я увидел 30 пропущенных вызовов за несколько минут. Он сказал, и так каждый день. Без ведома, ну, имя изменено, Марины, нельзя даже мороженое съесть. Узнает, дома будет скандал. Желание полностью контролировать – это желание властвовать. Я беседую с одним молодым человеком. И у него зазвонил телефон. Ну, секунд 30 телефон звонил, и потом звонок прекратился. Я говорю, ничего, что мы разговариваем, ответь. Я не обижаюсь, это нормально, ответь. Наверное, может, твоя супруга звонит? Он говорит, нет, это не моя супруга. Я говорю, а как ты знаешь? Но если бы моя супруга звонила, телефон бы не умолк никогда, пока бы я не ответил. Чем менее христианка духовно возрастает через познание и применение Писания, тем более ее греховное желание властвовать проявляется. Это прямо пропорционально. Вы, может быть, спасены, вы, может быть, искуплены, вы в церкви, но если целыми днями вы занимаетесь только суетой плотской и развлекаете себя современными средствами массовой информации, и вы не пребываете целыми днями в учении Писания, сестры, это точно, мне не нужно ходить ваш дом, как некоторые говорят, откуда вы все знаете, знать тут ничего не надо, это 100%. Вот это греховное желание властвовать, оно в вас не подавляется силой Слова и Святого Духа, и поэтому вам и вашим близким живется очень тяжело. Чем менее церковь предана разъяснению библейского учения, тем больше в ней можно встретить невероятно дерзких, гордых, своевольных, наглых женщин, пытающихся захватить в общине лидирующие позиции. Бывают такие женщины, очень своевольные, очень дерзкие, очень с тяжелым характером. Иногда в церкви встречаются пожилые христианки, которые пытаются просто управлять служителями. Они дают еженедельные советы. На этой неделе вы должны сказать такую-то проповедь, на следующей неделе посетить такую-то семью, затем вы должны оказать материальную помощь тем, кого я сейчас назову. Сначала такие советы звучат как рекомендации, а затем просто как настойчивые требования. Все это из Эдемского сада идет, возлюбленные. Это может прикрываться духовным, заботой о ближних, но все это из Эдемского сада – это греховное желание властвовать. Желание властвовать в семье и в церкви. Это неугодно Богу. И, конечно же, от этого греховного желания женщины и сами страдают. Страдают их семьи, и доброго оно ничего не приносит. Итак, возлюбленные сестры во Христе, для того, чтобы помочь вам в преодолении одного из самых сильных искушений в вашей жизни, чтобы вы, а вы имеете силу Святого Духа через Слово Божие преодолевать это искушение, давайте внимательно рассмотрим слова апостола Павла, объясняющие, почему женщины, согласно Божьему замыслу, должны быть в подчинении. Почему? Во-первых, женщины должны быть в подчинении, чтобы не нарушать всеобщую систему покорности. Стих 2-3. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Во втором стихе Павел немного хвалит коринфян за то, что они помнят и держатся учения, которое он проповедовал им на протяжении 1,5 лет и даже более, служа в их городе. Под словом «предание», «передача», «преподавание» следует понимать учение Слова Божьего, а не какие-то религиозные рассказы, традиции, нормы, передающиеся из поколения в поколение и не являющиеся повелениями, исходящими от Господа, не являющимися Словом Божьим. Несмотря на то, что в Коринфской церкви было немало проблем, все же здесь еще помнили основные наставления, которые Павел преподавал, служа в их городе. Об этом говорит второй стих. Но в третьем стихе апостол переходит к наставлениям относительно подчинения женщин. И вот эти наставления в Коринфе еще не были преподаны как должно. Слова «хочу также, чтобы вы знали» как раз и подчеркивают переход к новой, доселе неизвестной теме. И так как эта тема, теме Павел не уделил достаточно внимания, то проблемы, связанные с дерзким, своевольным поведением женщин, расцвели очень сильно в коринфской общине и буквально достигли угрожающих для нее масштабов. Апостол начинает преподавание темы подчинения женщин с широкого взгляда на данный вопрос. Прежде всего, он говорит о всеобщей системе подчинения, установленной Создателем мироздания. Вот какая эта система касательно нас, касательно церкви. Бог – глава над кем? Над Христом. Христос – глава над мужем. Муж – глава над женой. Христос, будучи второй личностью Троицы, Богом, равным Богу Отцу, добровольно подчиняет себя, что особенно ярко проявилось в деле искупления. Мужья-христиане также признают Сына Божьего своим главой, главой церкви. И это очень важно. Вы знаете, церковь может согрешать, церковь может ошибаться, в церкви могут быть разные проблемы, но маловероятно, и это практически невозможно себе представить, чтобы церковь отрицала, что Христос является ее главой. Такого я не встречал, о таком не говорит Новый Завет. Это что-то невероятное, это невероятная дерзость, это какое-то безумие. Жены являются только частью установленной Богом системы подчинения, и они обязаны добровольно, в духе кротости и любви, беря пример со Христа, подчиняться своим мужьям. В более широком смысле подчиняться власти мужчин, определенной Господом, до замужества власти отца, в браке власти мужа, в церкви пресвитерам, в обществе полиции, губернатору, президенту, подчиняться во всем, кроме греха. Важно понимать, где мы находимся в Божьей системе подчинения и жить в соответствии с этим пониманием. Иначе происходит невероятное греховное действие, восстание против установленной Богом власти. Представьте себе армию, в которой все подчинены друг другу. Старшие, младшие, четкая система иерархии. Генерал подчиняется главнокомандующему. Полковник выполняет приказы генерала. Майор подполковника, старший лейтенант капитана, младший лейтенант лейтенанта, прапорщик старшего прапорщика и так дальше, вплоть до рядового. Представляете себе такую армейскую систему. И вдруг в этой системе кто-то из рядовых, вот с таким свободным, оригинальным мышлением, может быть, неправильно понял библейское учение о свободе во Христе, кто-то из рядовых приходит на службу без воинской формы, в футболке с надписью «Я свободен, я никому не подчиняюсь, ничьи приказы не выполняю». Представьте, какая это наглость пойти против всей установленной в армии системы подчинения. Генералы подчиняются, полковники подчиняются, майоры подчиняются, а какой-то рядовой отказывается подчиниться. Тот, кто находится внизу этой системы подчинения. Так и здесь. Наверху системы подчинения Бог Отец, Христос, муж, внизу этой системы подчинения жена, но именно она склонна восставать против Божьего замысла о подчинении. Да как она так может? Да что она из себя возомнила? Разве ей не страшно бросать столь дерзкий вызов всеобщей системе покорности, которую установил сам Бог в своей мудрости и в своем предвечном замысле? Ведь в конечном счете восстание против власти мужчин – это восстание против Бога, который ее установил. Во-первых, женщины должны быть в подчинении, чтобы не нарушать всеобщую систему покорности. Во-вторых, женщины должны быть в подчинении, чтобы не бесчестить себя. Стих 4-6. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Ключевое слово этих стихов, примененное как к мужчинам, так и к женщинам, «постыжает». Греческое слово, переведенное как «постыжает», означает «позорить», «стыдить», «посрамлять», «бесчестить». Применяя данное слово, Павел желает показать, что когда женщины, находящиеся в церкви, наглядным способом демонстрируют свой отказ от подчинения власти мужчин, это такой же позор, это такой же стыд, как если бы мужчины отказались от своей руководящей роли и стали бы уподобляться женщинам. Вопрос о покрытии или непокрытии головы здесь не универсальное требование для верующих мужчин и женщин всех времен и народов. Это не более чем видимая демонстрация принципа власти и подчинения, понятная для коринфского общества. Коринфянам в согласии с их культурой было ясно, что тот, кто не покрывает голову, обладает властью, а тот, кто покрывает голову, находится под властью. У нас это не так. В культуре римлян и иудеев тоже было не так. Многочисленные свидетельства статуй, монеты, картин подчеркивают, что среди римлян было принято, чтобы мужчины покрывали голову во время религиозных служб. В традиции иудеев поклонение мужчин Богу с покрытой головой допускалось, а в некоторых общинах, в некоторых синагогах вообще требовалось, нельзя было читать Тору, если голова не покрыта. Поэтому слова Павла «всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой постыжает голову» были неуместны в культуре римлян или некоторых иудеев, но звучали очень понятно, бесспорно именно для коринфян. Если бы мужчины в коринфской церкви поклонялись и служили Богу с покрытой головой, этим они позорили бы себя, так будто принимают на себя женскую роль, подчинение и выглядят женственно. Я сейчас объясню, почему. Греческие слова «ката кефалес» переведенные как «с покрытой головой», мужчины с покрытой головой, указывают на головной убор, свисающий вниз. Например, покрывало или платок. Это скорее женская, чем мужская часть гардероба. В таком виде поклоняться Богу для мужчины стыд и позор. Поэтому то, что здесь Павел говорит относительно мужчин, мужчина не может поклоняться Богу с покрытой головой, это актуально именно в культуре Коринфян. Например, если мы присутствуем на богослужении на кладбище, где мороз минус 15 градусов, могут ли пастыри быть в шапках? Вполне могут, чтобы не заболеть. Это не грех, это не страшно, если в нашей культуре это приемлемо. Если, конечно, в нашей культуре это неприемлемо, ну тогда возникает проблема. Также слова Павла: «И всякая женщина, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Эти слова были очень хорошо понятны в коринфском обществе. Прежде чем их объяснить, я скажу несколько слов о молитве и пророчестве. Молитва, о которой здесь говорится, она применима везде, к церковному собранию, к любому месту. А вот пророчество неприменимо к церковному собранию, потому что мы уже сегодня читали: «Жены ваши в церквах да молчат». 1 Коринфянам 4:34. Женщины не могут учить мужчин на общем церковном собрании. То же самое сказано в обращении к Тимофею: «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в подчинении». 1 Тимофею 2:12. Поэтому тот, кто утверждает, что женщины могут проповедовать в церкви, если у них покрытая голова, ошибается. Женщины не могут учить мужчин никогда. А здесь речь идет о том, что женщины пророчествуют, учат, возвещают Слово Божие. Ну, например, они благовествуют на улице или учат женщин или детей в церковном классе, но речь не может идти, так как это противоречит Писанию. Очень важный принцип толкования Писания. Библия нигде себе сама не противоречит. Эта речь не может идти об общем церковном богослужении. Для женщины молиться или пророчествовать с непокрытой головой в культуре Коринфа означало вот что. Означало брать на себя роль лидера. Означало брать на себя роль мужчины. Означало отвергать власть сильного пола над собой. Означало кричать своим внешним видом: «Я своевольная, я непокорная». Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Постыдный, позорный, непристойный. В коринфском обществе все хорошо знали, что голову брили женщинам, увлеченным в любодеянии. Короткие стрижки носили некоторые блудницы да феминистки. Соответственно, прийти на церковное собрание или в обществе показаться обритой или коротко подстриженной считалось большим стыдом. Таким образом, Павел говорит: если вы хотите вести себя независимо, если вы хотите своим внешним видом кричать на всю церковь «я своевольная», ну тогда уже подстригитесь коротко. Это такой же, в общем-то, стыд, как быть коротко подстриженной или обритой. Какое применение мы найдем данному тексту в наши дни? Мы не будем говорить о том, что если в морозный зимний день мужчины помолились с покрытой головой, в теплой шапке они согрешили. И не скажем, что женщинам запрещено молиться с непокрытой головой. Мы обратим внимание не на внешнюю форму, а на суть. Ведь мы так делаем в других вопросах. Вот Христос омыл ноги ученикам и сказал, что «я Господь и Учитель, сделал это, и вы делаете то же самое». Мы обращаем в этой заповеди внимание на суть или на внешнюю форму? На форму мы внимания не обращаем. Мы же ноги друг другу не моем, ну, по крайней мере, в церкви. Мы обращаем внимание на суть этой заповеди. А суть этой заповеди в чем? Мы должны быть смиренные, мы должны быть готовы служить друг другу в любых обстоятельствах. Так и вот данные слова 11 главы. Здесь следует обращать внимание не на форму, платок, не платок. Здесь важно обращать внимание на суть. А суть состоит в том, что женщины должны и в своем сердце, и в своем внешнем виде демонстрировать, что они не независимые феминистки, а они покорные, находящиеся под властью мужчин в согласии с Божьим замыслом. И отрицать власть мужчин над собой Для коринфян не носить покрывало на голове – это было стыд, это было позор, это выглядеть как блудница, это выглядеть как феминистка, это выглядеть как женщина наказанная, обритая за то, что она изменила своему супругу. И мы должны понимать, что быть феминисткой, быть своевольной, быть непокорной – это не честь, как учит наше общество современное. Это позор и это стыд, согласно христианским стандартам. Быть кроткой женой, домохозяйкой, которая с любовью служит мужу и детям в церкви, вести себя очень скромно, тихо, в послушании, исполняя библейские наставления пресвитеров – это путь к чести. Мирская культура, контролируемая сатаной, говорит вам обратное. С экранов телевизора, везде, в средствах массовой информации, говорит обратное. Быть домохозяйкой – это позор, это стыд. А быть бизнес-леди, деловой, независимой, которая делает свою карьеру, которая звезда и светит собственным светом, независимо от мужа – вот она честь. Но согласно библейскому учению, это стыд и позор. Для Бога и духовно зрелых верующих такая женщина бесчестит себя. Женщины-христианки должны жить в подчинении, чтобы не оказаться в состоянии такого позора, в состоянии такого бесчестия. В-третьих, женщины должны быть в подчинении, чтобы соответствовать своему предназначению. Стих 7-10. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов. Основная мысль Павла, изложенная в этих стихах, такова. Создавая женщину, Господь не наделил ее славой руководителя. Стих 7. Поэтому и сотворил ее после мужчины, стих 8, и предназначил ей быть его помощницей, стих 9. Давайте более подробно об этом поговорим. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Хотя и мужчина, и женщина имеют образ Божий, отражают передаваемые черты атрибутов Создателя, именно мужчина отражает ту часть образа Божьего, которая связана со славой власти и управления. Только мужчина назван носителем славы Божьей, как отмечает Жан Кальвин. Слава Божия сияет в ее высоком достоинстве, так же, как она сияет в любой разновидности начальства. Жене же отведена роль быть славой мужа, потому что благодаря ее подчинению слава мужа как руководителя проявляется в ее покорной жизни. Повиновение мужа Богу демонстрирует славу Божьей власти в его жизни. Повиновение жены мужу демонстрирует славу своего супруга. Поэтому, послушайте, пожалуйста, возлюбленные сестры, поэтому стремление жены-христианки реализоваться вне подчинения своему супругу, независимая карьера, успех, популярность, все что угодно, вне подчинения своему супругу, чтобы обладать автономной, самостоятельной славой и властью, есть греховное стремление, неугодное Богу. И не вопрос, кто больше зарабатывает. Это не вопрос денег. Вопрос денег интересовал Иуду очень сильно, но он его не оправдывает. Это вопрос Божьего замысла для рода человеческого. 8 стих. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа». Подчиненное положение женщины подчеркивается и самим порядком сотворения человека. Господь не случайно, не просто так. Ну, сотворю, кого сотворить? Ну, давай сотворим мужчину. Нет, Господь не случайно сотворил женщину после мужчины. Да еще и из его ребра. Бытие 2 глава. 9 стих. «И не муж создан для жены, но жена для мужа. По своему предназначению женщина предопределена на роль помощника мужа. Предопределена не на роль лидера в семье, не предопределена, не создавал ее Господь для этого, а на роль помощника мужа, а не наоборот. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему, Бытие 2:18. Ну, когда директор крупного предприятия берет себе секретаря, он не ожидает, что он придет утром, а секретарь сидит в его кресле и проводит совещание со всеми подчиненными. Не правда ли? Когда Бог сотворил женщину на роль помощника, он ожидает, что она будет именно помощником.
10 стих. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов». Так как предназначение женщины быть в подчинении, то и находясь на церковном собрании, она должна одеваться и вести себя так скромно, чтобы подчеркивать свою покорность, а не демонстрировать обратное. И сказано здесь, что покорность женщины имеет большое значение для ангелов. Почему? Относительно ангелов существуют разные толкования. Кто-то говорит, что это для пастырей, чтобы пастыри знали, где замужние женщины, где покорные, где непокорные. Но это кажется очень натянутым решением, потому что пастыри и так знают, где замужние. И если женщина непокорная, то ни под каким покрывалом это не спрячешь. Есть мнение, что речь идет о злых ангелах, которые наблюдают за всем, что происходит в церкви, и поэтому женщины должны покрывать свою голову, чтобы злые ангелы, смотря на распущенные волосы женщин, не возгорались похотью. Но это тоже странное, мне кажется, толкование. Наиболее приемлемое толкование, которое соответствует контексту, вот именно теме подчинения, которая центральная в этом отрывке, это следующее толкование. Святые ангелы, духовные существа, они с интересом наблюдают за тем, что происходит в церкви. И они очень покорные существа. Они покорны Богу. У них существует четкая система подчинения. Есть высшие ангелы, есть низшие ангелы. Все они друг другу подчиняются. И за все время своего существования, за все тысячелетия своего существования, ни один святой ангел никогда не проявил непослушания. Никогда. Никогда не было так, что Бог сказал Михаилу, пойди сделай то-то, а он перепирался с ним, он с ним торговался. Нет, такого никогда не было, он отправлялся и делал. Никогда не было, чтобы ангел выше по званию говорил ангелу, меньшему по званию, нужно сделать то-то. И это было напряжение, это была конфронтация, и 3 года он не делал, на 4-й начал делать половину от того, что нужно, потом бросил, потом продолжил. Такого никогда не было. Они живут в мире покорности, подчинения. И когда они смотрят на церковь, поклонников Бога, искупленных от церкви, это те, кто в вечности будет выше ангелов. Ангелы будут служить нам. Когда он смотрит на церковь и на женщин, которые в Божьей системе подчинения находятся внизу, Бог, Христос, муж, жена. И когда они видят, как эти женщины приходят на церковные собрания и всем своим внешним видом кричат, а я непокорная, а я своевольная, а я никого не слушаюсь, а я неуправляемая, то, конечно же, святые и покорные ангелы не испытывают радости, наблюдая такую картину. Им неприятно это видеть, а может быть даже и оскорбительно наблюдать, как женщины поклоняющиеся Богу, отказываются повиноваться. Это позор не только перед церковью, это позор перед ангельским миром. Христианкам не следует допускать подобного в своей жизни. Бог предназначил женщин для подчинения, и нужно соответствовать своему предназначению быть славой мужа. Не стремиться к независимости, не стремиться реализовать себя вне подчинения супругу. В-четвертых, женщины должны быть в подчинении, чтобы гармонично взаимодействовать с мужчинами. Стих 11-12. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вот слова «муж», «жена» в нашем переводе, в греческом тексте эти слова имеют более широкое значение и обозначают просто «мужчина», «женщина». В более широком смысле надо понимать. Много сказав о том, что женщины предназначены быть в подчинении, Павел, с одной стороны, предостерегает христиан Коринфа, мужчин Коринфа от гордости, самовозвышения или каких-либо проявлений мужского шовинизма. С другой стороны, апостол не желает, чтобы женщины думали, будто подчинение делает их, ну, совсем незначительными. Я помню, как когда-то объяснял девочкам о том, что Бог предопределил их быть в подчинении, и они сделали вывод, ну да, мы же люди второго сорта. Нет, возлюбленные, это не так. И Павел здесь объясняет, это не так. Здесь есть принцип взаимозависимости. Мужчины и женщины равны друг с другом перед Богом. Точно так же, как Христос равен Отцу, но находится у Него в подчинении. Подчинение – это не признак того, что вы являетесь людьми второго сорта. Подчинение – это признак того, что так задумал Бог. И Павел показывает ценность женщин, ценность их исполнения своего предназначения, и этим он их ободряет и вдохновляет. И он говорит, впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Мужчины хоть и обладают славой руководителя, тем не менее они так же зависимы от женщин, как и женщины от них. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену все же от Бога. Взаимозависимость мужчин и женщин начинается с момента сотворения и рождения человека. Ева сотворена из ребра Адама, но каждый мужчина появляется на свет благодаря рождению от женщины. Здесь идея взаимозависимости. В конечном итоге и мужчины, и женщины должны признать, что все же от Бога. Все люди являются творением Господа. Поэтому сестры должны исполнять свое предназначение, братья свое, быть просто в подчинении, чтобы гармонично взаимодействовать с мужчинами, со своим отцом, со своим мужем, со служителями церкви. Взаимозависимость представителей двух полов проявляется во многих аспектах жизни человека. Женщины-христианки должны покоряться установленной Богом власти мужчин, чтобы согласованно служить друг другу в своих семьях, в церкви. Без смиренного служения множество покорных христианок церковь во всем мире невероятно бы ослабла. Да, женщины в подчинении, да, мужчины лидеры, так задумал Бог, но без взаимозависимости, без смиренного подчиненного служения женщин церковь во всем мире невероятно бы ослабла. Только представьте, если бы в нашей церкви сестры-христианки оставили все служения, что бы произошло? Да, произошла бы просто духовная катастрофа. Поэтому, женщины-христианки, развивайте послушание, чтобы еще более гармонично служить Христу под руководством мужчин. В-пятых, женщины должны быть в подчинении, чтобы не противиться своему естеству, своей природе, стих 13-15. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? В этих стихах апостол Павел призывает посмотреть на вопрос подчинения с точки зрения естественного для человека понимания об отличии между мужчинами и женщинами. Природа, фусис, речь идет о врожденном человеческом понимании. В соответствии с этим пониманием, когда мужчина растит волосы, в те времена мужчины носили волосы средней длины, больше, чем принято в нашей культуре. Когда мужчина растит волосы, это для него бесчестие, отимья, бесславие, стыд, унижение. Когда женщина растит волосы, это для нее честь, докса, блеск, сияние, слава, честь. Волосы даны ей вместо покрывала, в нашем переводе стоит вопрос, в греческом тексте нет вопроса, это утверждение. Длинные волосы – это природное, связанное с физиологией женщины покрывала, которое подчеркивает ее женственность, отличие от мужчины. Некоторые толкователи говорят, это настолько природное, что Бог даже гормональный фон человека устроил так, что мужчины, вот я даже вижу, лысеют, а женщины практически нет. Это даже соответствует нашей человеческой природе. Данные волосы – это природное покрывало для женщины. Поэтому и на церковном собрании христианки Коринфа должны носить головной убор, который более всего подчеркивал в том обществе их отличие от мужчин. Павел как бы говорит, природное отличие заложено уже в человека. Для женщины длинные волосы – это честь, это признак ее женственности. Для мужчины короткие волосы – честь. Эти вещи нельзя путать, уже в природе это есть. Поэтому и в одежде подчеркивайте отличие между мужчинами и женщинами. Сегодня мы не настаиваем на том, чтобы христианки в обязательном порядке носили головные уборы. Почему? Потому что в нашей культуре головной убор женщины не является знаком женственности и покорности. Не означает, если женщина идет в головном уборе, мы говорим, это покорная женщина. Головной убор не всегда подчеркивает женственность. Например, бизнес-леди, живущие экономически независимой от мужчины жизнью, что не угодно Богу, оставившие своих мужей, стремящиеся к свободе и власти, даже крайние феминистки сегодня могут с удовольствием ходить в кепке, в шляпке, в платке, в чем угодно. Поэтому головной убор в нашем обществе не является признаком смирения, женственности и подчинения мужчинам. В современной культуре, сказанное Павлом, более звучит против попыток женщин одеваться и вести себя вопреки своей женской сущности, а также обладать властью мужчин. Популярный сегодня стиль одежды унисекс, призванный стереть грани между мужским и женским, намеренно нивелирует любые половые различия, которые могут передаваться через внешний вид человека. Поэтому Возлюбленные сестры, если вы правильно понимаете вот эти слова Писания, вы должны ненавидеть этот стиль. Не любить, что исходит из вашей плоти и греховности, а отвергать его всей своей сущностью. Вы должны стремиться одеваться и выглядеть женственно. Вы должны это любить. Христианки не должны властвовать в семьях или в церкви. Не должны заниматься видами спорта. Женщина занимается боями без правил. Это что-то странное. Не должны увлекаться хобби, которые уменьшают их женственность или делают все более и более похожими на мужчин. Сестры во Христе, подчиняйтесь установленной Богом власти мужчин и не пытайтесь стать похожими на них, чтобы не противоречить своему женскому естеству и этим не восставать против замысла Создателя, сотворившего человека с явными межполовыми отличиями. И последнее, шестое. Женщины должны быть в подчинении, чтобы не вносить разобщенность в церковь. Стих 16. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни церкви Божией. Греческое слово, переведенное как «спорить», буквально означает «любящий спорить», «соперничающий», «скандалист». Есть в церквах такие люди, которые любят поспорить по каждому пустяковому вопросу. И если им дать тему подчинения женщин, то здесь они готовы развести большую философию. Павел изложил уже достаточно аргументов для того, чтобы показать, что женщины должны быть в подчинении. Но он понимал, что среди христиан Коринфа вполне могут найтись такие любители поговорить, что для церкви, терзаемой разделениями, совсем не нужно. Конечно же, Павел не хотел, чтобы еще и вопрос подчинения женщин стал вносить разобщение в данную церковь. Поэтому, дабы не способствовать данной проблеме, апостол говорит о недопустимости оспаривать изложенные им истины. Мы не имеем такого обычая спорить, ни мы, ни Церкви Божией. Среди всех верных служителей Христа того времени, Павел говорит, вопрос подчинения женщин не является проблемой. Все согласны, что женщины должны быть в подчинении. Если сегодня у нас не так, то это проблема нашего времени. И среди всех церквей того времени вопрос подчинения женщин нигде не стоял так остро, как в Коринфе. Все церкви понимали, что женщины должны быть в подчинении. Поэтому Павел просто говорит, я вам объяснил, женщины должны быть в подчинении. Если вы кто-то что-то не понимает и желает поспорить, то просто сворачиваем дискуссию по этому поводу. Предмета для спора здесь нет. Необходимо принять данную истину, как общепринятую во всем христианском мире. Сестры, вы должны быть в подчинении, чтобы не давать повод трудным детям нашей церковной семьи, склонным к спорам и ссорам, вносить разобщенность среди народа Божьего еще и по этому поводу. Тема подчинения власти мужчин не вопрос для церковной полемики, а истина Слова Божьего, которую необходимо исполнять. Сестры, благодаря послушанию Слову Божьему, искуплению во Христе и послушанию Слову Божьему, росту в освящении, у вас есть возможность уменьшить результат Божьего проклятия, который проявляется в стремлении господствовать и не подчиняться власти мужчин. У вас есть такая возможность. Просто применяйте Слово Божие к своей жизни. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!